«Так где эти деньги?» – спросил Сергей. «Вот, 10 000». Константин достал из внутреннего кармана пачку, положил на стол. «Вот они, 10 косых». «Спрячь», – быстро приказал Сергей. «Кажется, отец». Хлопнула дверь парадного, шаги послышались в коридоре. Потом покашливание за стеной, стук снимаемых галош возле вешалки. «Отцу ни слова», — предупредил Сергей. «Ясно?»
«А-а-а, знакомые все лица. И Костя у нас», — сказал Николай Григорьевич, входя с потертым портфелем и газетой в руке и близоруко приглядываясь. «Что-то ты редкий у нас гость. Обедаете?» «Отлично. Я перекусил в заводской столовой».
«Что значит перекусил?» — возразил Сергей. «Когда?»
Николай Григорьевич как-то постарел. Особенно заметно это было после работы. Пергаментная бледность, морщины усталости вокруг глаз, густо серебрились виски, сединой были тронуты волосы. В последние дни был он молчалив, рассеян, замкнут. Тайно пил утром и перед сном какие-то ядовито пахнущие капли. Пузырек с лекарством прятал за книгами в шкафу. По вечерам подолгу читал газеты, а ночью, ворочаясь, скрипел пружинами. При свете настольной лампы все листал красные тома Ленина, делал на страницах отметки ногтем, засыпал поздно.
«Ты сел бы с нами, отец», — сказал Сергей недовольно. «Я сам готовил обед. Консервированный борщ».
«И я вас давно не видел», — сказал Константин.
«Не стоит, я сыт. Не буду мешать». Николай Григорьевич с предупредительностью кивнул обоим, прошел в другую комнату, за дверью тихо скрипнул стул, зашелестели листы газеты.
«Старик, кажется, болен, но виду не подает», — сказал Сергей вполголоса. «Все время молчит».
«Так, может, для старика схлопотать профессора?»
— предложил Константин.
«Завозил одному дрова в 45-м. Телефон есть, терапевт. Из поликлиники Семашко. Блат?
А, вот и мой шеф. С фабрики приперся. Наконец-то!»
Вдруг сказал он и, привставая, словно бы поставил кулаком печать на столе. Донеслись бухание парадной двери, громкое перхание, топот ног, с которых сбивали грязь, грузные шаги по коридору. И тотчас медленный темный румянец пятнами пошел по скулам Константина.
«Это он. Я пошел».
«Подожди», — задержал его Сергей и вылез из-за стола. «Что ему скажешь? Что будешь делать, бить морду?»
«Не знаю, может быть. Здесь я не ручаюсь».
Константин блеснул заострившимися глазами на Сергея.
«Что это за осторожность, Сереженька? Кажется, тогда в истории этой осторожности не было».
«Подожди, вместе пойдем». В это время раздался басовитый раскатистый голос из коридора.
«Костя! Константин!»
Затем вибрирующий стук в двери в комнату суетливо втиснулся в неснятом защитного цвета полурастегнутом пальто Быков. От свежего уличного воздуха квадратное лицо розово. Брови расползались в настороженно-радостном удивлении. Развязанный шарф болтался, свисал с короткой его шеи.
«Константин вернулся, шуть тебя возьми! Ты чего же от Серафима Игнатьевны удрал, шалопая эдаки?» — вскричал Быков, излучая весь добродушие, приятность.
Одни складки морщин неспокойно затрепетали над бровями.
«Ну, идем, идем, обедать идем!»
Он схватил Константина за локоть, потащил к двери, возбужденно посмеиваясь. И тогда Константин высвободился сильным движением и, загораживая дверь, стал перед Быковым.
«Я пообедал, благодарю вас», — выговорил он. «Вам привет от Аверьянова и благодарность за подарочек. Просил передать вам, что Кутепов засыпался с Бастоном, а мне позвольте доложить Чесуча». «Чесуча идет, а не ваш бастончик!»
«Что? Ты зачем? Зачем? Что такое?»
Задыхающимся басом проговорил Быков, дернул Константина за лацкан пиджака и начал багроветь. С полнокровного лица багровость его переползла на глаза, на белках проступили жилки.
«Какую глупость ты говоришь? О чем болтаешь?»
«Спокойно, Петр Иванович, без нервов!»
Константин нежно отвел руку Быкова от лацкана пиджака, нежно-фамильярно потрепал его по чугунно-напряженному плечу. «Я хочу вас спросить, значит, вы хотели, чтобы я транспортировал в Одессу ворованный вами бастон в чемоданчике и привозил вам денежки и сдавал в сберкассу или вам лично? Вы хотели сделать меня коми-воежором?»
«Какая сволочь! Какая паршивая сволочь!»
С презрительным изумлением выдавил Быков и засмеялся.
«Вы посмотрите на него! Какая сволочь!»
Выдохнул он, обращаясь не к Константину, а к Сергею.
«Вытащил его из дерьма, устроил! Поил, кормил, как сына! Сволочь паршивая, клевещешь? Клеветой занесся, а, Сергей, послушай только!»
«Когда моих друзей называют сволочью, я даю в морду», — резко сказал Сергей. «Это обещаю».
«Так», — протянул Быков, опустив сжатые кулаки. Щеки его затряслись от возбуждения. «Оклеветать захотели, грязью облить, сговорились? Вы в свидетели не подойдете, нет, со мной нет, оклеветать!»
«Вот свидетель! Вот ворованный бастончик! Держи! И 10 000!»
Константин выхватил из кармана пачку денег, со всей силой швырнул ее в грудь Быкову. Пачка разлетелась, сотенные ассигнации посыпались на пол. Быков попятился, делая отряхивающие жесты руками, прохрипел горлом.
«Подлог? Деньги? Подкладываете? Ах вы гниды! Оклеветать! Оклеветать!»
Константин, надвигаясь на Быкова, топча грязными ботинками деньги на полу, проговорил сквозь зубы.
«Я могу попортить вывеску, не шутя. Заткнись, идиот! Думаешь, не кумекаю, как делаются эти отрезики? Объясню!»
«Костя, подождите. Не трожьте его». Они оба оглянулись. Николай Григорьевич стоял в дверях, лицо было бледно, в подрагивающей руке свернутая газета. Он серыми губами выговорил: «Не надо, Костя, не морайте рук. С этим человеком надо говорить не так, не здесь, в прокуратуре. Оставьте его».
«Так, оклеветать меня?» — выкрикнул Быков, выкатив белки и потряс в воздухе пальцем. «Поймать! Свидетелей сфабриковали? Нет, деньги не мои. Номерок не пройдет, Николай Григорьевич. Я вам... Вы меня 70 лет помнить будете. Я вас всех за клевету потяну. Коммунистов липовых. Вы меня запомните. На коленях будете. Я законы знаю».
Он попятился к двери, распахнул ее спиной, задыхаясь, крикнул на весь коридор накаленным голосом злобы:
«Клеветники! За клевету под суд! Под суд! Честного человека опорочить! Я законы знаю!»
И все стихло. Тишина была в квартире.